С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Что может представлять собой Южная Осетия как независимое государство? Акции памяти жертв 11 сентября 2001 года в США и в Москве. 35 лет назад в Чили произошел ультраправый переворот. Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте сделал сегодня два взаимоисключающих заявления о политическом будущем республики. Сперва он сказал о стремлении Южной Осетии войти в состав России, но через полтора часа стал утверждать, что его неправильно поняли, что Южная Осетия не намерена отказываться от независимости. Власти Южной Осетии приступили к поиску здания, пригодного для посольства России. Одновременно в Цхинвале ищут подходящие кандидатуры для назначения послами в России и в Никарагуа. Дипломатические миссии должны отправиться в Москву и в Манагуа, как заявили в Цхинвале, до конца этого месяца. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Уцелевших административных зданий в Цхинвале сегодня почти нет. Ощутимый урон республиканской недвижимости был нанесен еще в годы первого вооруженного грузино-осетинского конфликта в начале 90-х годов прошлого века. 8 августа нынешнего года бомбардировке подверглось и здание, в котором размещалась администрация президента, парламент и правительство Южной Осетии. Цхинвальские власти приняли решение разместить российское посольство в бывшем помещении Сбербанка. Об этом рассказал осетинский журналист Мурат Габараев.
Нас вводили в бывшее здание Сбербанка, которое частично пострадало. После ремонта там разместится посольство Российской Федерации. Само здание Министерства иностранных дел тоже пострадало в результате налета грузинской авиации и прямым попаданием снарядов. Внутри все разрушено, единственная кровля осталась целая. Поэтому у нас чиновники размещаются пока этого министерства в других зданиях. Формируются пограничные войска, которые будут размещены в той государственной границе с Грузией. Также уже в 20 месяца, вот как сказали в медиа, уже планируется отправить дипломатическую миссию в республику Никарагуа.
Внешнеполитические функции Южная Осетия выполняла фактически с 1992 года, отмечает общественный деятель, лидер движения «За единую Осетию» Михаил Чернов.
Южная Осетия достаточно уже давно существует, все необходимые атрибуты независимого государства, потому что де-факто республика Южная Осетия после 1992 года фактически функционировала в качестве независимого государства. Соответственно, все государственные атрибуты, такие как МИД и такие как представительство в зарубежных странах, есть. На сегодняшний день функционирует представительство Республики Южная Осетия в Российской Федерации. Годы независимости Республики Южная Осетия представители республики работали в том числе и в ряде стран дальнего зарубежья, которые я просто не хочу называть.
Государственные структуры Южной Осетии имеют формальный характер, убежден сопредседатель общественной организации «Грузино-Осетинский гражданский форум» Джабраил Габачиев.
До сих пор тоже Южная Осетия была и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны. Но это номинальные такие структуры, которые, ну, один представитель, два. Я не представляю даже, как эти структуры будут действовать. Ну, может, России будут какие-то крохи платить, и все.
Опыт внешнеполитической деятельности у южноосетинских политиков есть, считает Михаил Чернов.
В республике были делегации из Венесуэлы. В республику неоднократно приезжали представители Европарламента. В республику приезжали депутаты из Польши. Побывали люди из десятков стран. Были представители Киргизии, в том числе депутат парламента. Была делегация из Белоруссии, поэтому представители Республики Южная Осетия неоднократно ездили на международные форумы, организованные ОБСЕ, Советом Европы, в Западную Европу. Поэтому внешнеполитическая деятельность республика ведет достаточно давно.
За прошедшие 17 лет Южная Осетия не смогла доказать, что готова к самостоятельному существованию. Это независимое государство будет полностью на содержании российского бюджета, убежден Джабраил Габачиев.
Признание Южной Осетии России и еще кем-то, это еще не говорит о том, что эти республики состоялись. Они 17 лет были независимы, как бы, но реальным содержанием не смогли наполнить свою независимость. Поэтому и в дальнейшем тоже. Признают их, кто не признает. Это будут такие территории, типа полигоны, военные полигоны России, вот и все. Там количество людей 30 тысяч осетин. Никаких у них шансов нету, чтобы выходить на какой-то международный уровень, в том числе по экономическим связям. Нет ни экономики, и этой экономики не будет. Они обреченные будут содержаться только на бюджетных денег России. Чиновники будут кормиться, кто обслуживает военные части, будут зарплату получать. 1, 2, 3 посольства могут, в принципе, находиться там, но с кем они будут иметь связь? С внешним миром не будут. По периметру Южная Осетия – это окружена Грузией. Без согласия и без доброй воли Грузии там ничего не будет.
Общественный деятель, лидер движения «За единую Осетию» Михаил Чернов убежден, что больших финансовых затрат на дипломатическую деятельность Южной Осетии не потребуется.
Деятельность, связанная с обменом делегаций, внешнеполитическими визитами, с работы на уровне ООН, визиты делегаций на различные международные форумы и переговоры, она не требует больших финансовых затрат. Это небольшие финансовые затраты, которые вполне посильны бюджету Республики Южная Осетия. Что касается открытия посольств, разговор немножко преждевременный. Во-первых, надо подождать, пока государства признают Республику Южная Осетия. А с другой стороны, вот согласно общепринятой международной дипломатической практике, интересы Республики Южная Осетия может представлять посольство Российской Федерации в странах дальнего зарубежья, особенно таких далеких, как, например, страны Латинской Америки.
Собственный годовой бюджет Южной Осетии составляет примерно 70 миллионов рублей. Остальные деньги в республику поступают из России. Такие данные привел сопредседатель общественной организации «Грузино-осетинский гражданский форум» Джабраил Габачиев. По его мнению, подобный уровень экономического развития не позволяет говорить о самостоятельном характере государства.
Бюджет Южной Осетии составлял 2,5 миллиарда рублей и формировался в основном за счет российских дотаций. Собственный бюджет 2%, 70 миллионов рублей. Ну что за 70 миллионов рублей может республика себе позволить? Я думаю, что если не состоявшиеся, все равно куда-то они к какому-то берегу пристанут. Или к Грузии, или к России, если субъект.
Так считает Джабраил Габачиев. Представители южноосетинского руководства не раз заявляли о стремлении республики войти в состав России. Подобное заявление президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте распространили российские информационные агентства в первой половине четверга. Но буквально через полтора часа последовало опровержение. «Меня неправильно поняли. Мы не собираемся отказываться от своей независимости, доставшейся нам ценой колоссальных жертв», процитировала Эдуарда Кокойте агентство «Интерфакс». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия Верховного суда России признала законным отказ удовлетворить иск партии «Союз правых сил» об отмене итогов выборов в Госдуму в прошлом году. Российское военное командование утверждает, что на борту двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые сегодня совершили перелет в Венесуэлу, ядерного оружия не было. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает визит в Польшу. Он проводит переговоры с руководством Польши о размещении элементов ПРО США в Восточной Европе. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко дает показания в Генпрокуратуре Украины по делу об отравлении президента Виктора Ющенко в качестве свидетеля. Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем. В первую очередь продолжение «Стихов про меня» читает автор книги Петр Вайль. Поговорим о компьютерной книге Бориса Акунина, о новом эколого-литературном журнале «Свежий ветер» и об архитектурной модернизации и облике Москвы. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Заявление Эдуарда Кокойте о намерении Южной Осетии объединиться с Северной и войти в состав России комментировали сегодня гости студии «Радио Свобода», вернувшиеся из зоны конфликта, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Игорь Найденов. Говорили они о первом заявлении Эдуарда Кокойте, которое, я напомню, прозвучало за полтора часа до того, как он потом заявил, что его неправильно поняли. Вот послушайте фрагмент этой беседы, которую руководила моя коллега Елена Рыковцева.
20 лет после Первой войны народ Южной Осетии, осетины, страшно страдали, прожили в нищете, уезжали из своих сел, из города, чтобы заработать денег. Но, тем не менее, стояли на одном, на принципе независимости от всех. И от Грузии, и от России.
И что же с ними теперь случилось?
А ничего, случилось какое-то. Дело в том, что действительно очень серьезная ситуация политическая, ведь Запад тоже эту ситуацию контролировал некоторую, вроде бы, по крайней мере, отслеживал. Очень много было создано, но тем не менее были МПО в Южной Осетии. Были найдены люди, с которыми можно вести диалог, которые знают английский, например, французский люди знают. То есть люди достаточно образованные, они выезжают на Запад. Они несколько, много раз пытались занести свою идею, свое понимание независимости, существования Южной Осетии до Запада. Запад игнорировал эту ситуацию в пользу Грузии. Понятно, что, в общем, для нас, если отстраниться от ситуации, конечно, Южная Осетия не может быть независимым государством, слишком она маленькая, экономически несостоятельная. Более того, там очень мало людей. Вот мы проезжали там Бекарскую администрацию из 11 сел, а в советское время там было 2500 осетинских дворов и 300 грузинских. Сейчас осталось 10 грузинских и 50 осетинских. Там исход идет населения, на самом деле, катастрофический.
Ну хорошо, вот все, что вы сказали,
поэтому
что да.
Я говорю, что, да. Тем не менее, вот принцип независимости, та мечта, ради которой этот народ жил, какой-то ее сейчас убивает. Но у самого какой-то очень плохая ситуация. Дело в том, что люди после, особенно вот этой пятидневной войны, когда какой-то сбежал из города, бросил людей, бросил свой город, бросил свой народ, на самом деле, в Джаву под защиту русских, вот они сейчас очень плохо к нему настроены. И я боюсь, что единственное, кто может спасти какой-то, это русские штыки, русские деньги.
И ваш прогноз, что само население не поддержит эту идею, вот входить в состав России, если столько лет они жили идеей маленького, но гордого и независимого государства?
Ну, 20 лет, да, очень тяжело, да. 20 лет они этим жили. А я не знаю насчет населения. Как говорить вот про Ингушетию, наше население, кого она поддерживает? Дядикова она поддерживает? Нет. Мы все понимаем, что Дядикова она не поддерживает.
А проценты дают?
Но, да, проценты дают. И на улицу не выходят, боятся люди. Точно такая же ситуация и там, понимаете? Поэтому за население говорить не могу, но в умах населения я точно знаю, что они какой-то никогда не поддержат в этой ситуации.
Игорь Найденов, вот ваш прогноз, как будут развиваться события после этого заявления, поддержит ли народ Южной Осетии вот эту идею объединиться с Северной Осетией и войти в состав России?
Ну, я для начала хотел бы сказать, что мы как-то забываем, что на самом деле это же гражданская война была, потому что по обе стороны, ну, если честно говорить, наши люди, воспитанные на русской культуре, говорящие на русском языке. Я имею в виду и грузины, и осетины. И, конечно, тлеющий конфликт просто использовали политические провокаторы. Я это совершенно четко осознаю, поскольку был и раньше в Южной Осетии, ездил по смешанным селам и видел, как, в общем, довольно спокойно строились отношения между грузинами и осетинами. Все это можно было бы спокойно продолжать. А прогноз мой, ну, знаете, что поскольку это война гражданская, с моей точки зрения, то будет использован гражданский инструмент в виде референдума. То есть люди, видимо, что-то ответят. Я думаю, что они ответят в пользу присоединения к России.
Одно из заявлений президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте о намерении войти якобы в состав России, объединиться с Северной Осетией, напомню, обсуждали сегодня в студии «Радио Свобода» обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Игорь Найденов. Мы продолжаем время свободы. В храме святой великомученицы Екатерины в Москве прошла сегодня панихида по невинно убиенным в результате террористических актов в США 11 сентября 2001 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За упокойное богослужение в память о жертвах террористических актов 11 сентября отслужил настоятель подворья архимандрит Закхей сразу на двух языках – церковно-славянском и английском. На богослужении вместе с послом США Джоном Байерли также присутствовали главы дипмиссии Греции, Колумбии, Канады, Сербии, Аргентины, Армении, Нигерии, Пакистана, Украины. На панихиду прибыли глава Центра избиркома Владимир Чуров, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, президент Российских железных дорог Владимир Якунин. По окончании богослужения перед собравшимися выступил посол США Джон Байерли.
Детям и в России, и в Америке нужен такой мир, в котором будет надежда, а не страх, толерантность, а не ненависть. Давайте здесь, в этом прекрасном храме Господнем, задумываемся о ценности человеческой жизни и посвятим себя совместной работе над построением такого мира, в котором не будет места для террора, страха и ненависти.
После выступления главы дипломатического представительства Соединенных Штатов слово предоставили главе российских железных дорог Владимиру Якунину.
Для нас чрезвычайно важно, что сегодня мы слышим слова, адресованные к нам со стороны представителя Соединенных Штатов Америки. Мы очень рассчитываем, что эти объединенные усилия позволят не только уничтожить угрозу, исходящую от терроризма, как, безусловно, не религиозного, а политического движения, позволят сформировать условия, при которых люди будут развиваться свободно и счастливо. У терроризма нет религии. У терроризма нет национальности. Это античеловеческое проявление, которое должно быть уничтожено общими усилиями.
Директор Департамента Северной Америки МИД Игорь Неверов прочитал письмо от главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Не обошлось без упоминания Южной Осетии.
Мы пережили немало бесчеловечных террористических актов от Москвы до Беслана. Эти злодеяния сродни геноциду, жертвами которого недавно стали мирные жители Южной Осетии. Терроризм – общемировое зло. Мы хорошо понимаем, что никакая страна в одиночку не в состоянии эффективно противостоять терроризму. Призываем к дальнейшему укреплению антитеррористического сотрудничества. Сами все делаем для этого.
За упокойное богослужение на погибшем 11 сентября в США проходит в московском храме Святой Екатерины с 2001 года. Поминают в нем не только жертв терактов в Нью-Йорке, но и погибших от рук террористов по всему миру. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Максима Ярошевского продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке», также, конечно, посвященная теме 11 сентября 2001 года. У микрофона Юрий Жигалкин.
11 сентября превратился для нью-йоркцев в день поминовения. Тысячи горожан, родственники жертв атак 11 сентября собираются у котлована, где когда-то стояли башни-близнецы, и вспоминают имя каждого из 2749 человек, погибших под их развалинами. Имена погибших, скорбная музыка, звук колокола и два мощных снопа света, взмывающих вечером в небо, таковы немногие зримые приметы трагедии семилетней давности, память о которой неизбежно стирается из коллективного сознания американцев. И это тревожит многих аналитиков, считающих, что уроки трагедии сегодня не менее актуальны, чем 7 лет назад. Вот что говорит Майкл Раду, глава Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У общества, к сожалению, как правило, очень короткая память. Именно поэтому так слышны голоса тех, кто призывает предоставить огромные права подозреваемым в терроризме, по сути, относиться к ним так, как мы относимся к некрупным жуликам. В результате на улицах могут оказаться многие из опаснейших преступников. Возможности спецслужб в предотвращении терактов ограничиваются. С другой стороны, профессионалы гораздо больше осознают сейчас масштаб проблемы. Они понимают, что проблема глобальна, что противостояние с террористами – многолетняя стратегическая задача. Поэтому международная кооперация в этой области значительно укрепилась. В общем, 7 лет антитеррористической кампании дали смешанные результаты. В Ираке, например, куда Аль-Каида бросила значительные силы, она проиграла. В Северной Африке, в Алжире, фундаменталисты отступают. В Юго-Восточной Азии, за исключением Филиппин, террористы ослаблены. В Европе спецслужбы действуют довольно эффективно. С другой стороны, серьезная опасность терроризма зреет в Пакистане. Но, по большому счету, такие результаты нельзя назвать негативными. Как вы объясняете тот факт, что за эти годы на американской земле не было терактов, в отличие, скажем, от Европы? Это успех антитеррористических мер или нечто другое? Во-первых, было предотвращено несколько попыток терактов. Во-вторых, Бен Ладен и его окружение, скорее всего, осознали, насколько сложным делом стали попытки организации терактов в США, особенно в Нью-Йорке, их излюбленном объекте. Отчасти потому, что антитеррористические службы в городе эффективнее даже федеральных. Во-вторых, дает о себе знать тесное сотрудничество американских спецслужб с европейскими, а именно там часто разрабатываются планы атак. И в-третьих, фактор удачи. Но если хотя бы один из этих факторов не сработает, я не исключаю возможности теракта на американской территории. Накануне годовщины были опубликованы удивительные результаты опросов в разных странах мира. Лишь 47% респондентов считают, что за атаками 11 сентября стоит Аль-Каида. Как вы это объясняете? Потому что, увы, существует то, что я называю болезнью – антиамериканизм. Многие европейцы с подозрением относятся ко всему, что связано с американским правительством. В исламском мире, где часто нет доступа к объективной информации, домыслы, теории заговора – ежедневная пища газет. И муссирование самых различных диких предположений и теорий там было любимым занятием задолго до 11 сентября. Это был американский эксперт по терроризму Майкл Раду. Россия, Грузия и возвращение к политике силового давления. Слушания на эту тему состоялись в среду в Комиссии Соединенных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинская комиссия США. Рассказывает Алан Давыдов.
Слушания были посвящены анализу недавнего российско-грузинского конфликта и его последствий для американо-российских отношений и для европейской инфраструктуры безопасности. Открывая слушание, сенатор-демократ Бенджамин Кардин сказал: «Мы сейчас ищем способ конструктивного взаимодействия США с Россией. Россия – крупный международный игрок. Вместе с тем мы должны ясно дать понять, что не позволим, не будем терпеть или потворствовать агрессии России и использованию ею военной силы против суверенной страны Грузии». Основной докладчик на слушаниях, заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза, объяснил, почему официальный Вашингтон уделяет много внимания Грузии. Первоначально, в 90-х годах, важность Грузии для Соединенных Штатов заключалась в размещении на ее территории трубопроводов нового поколения, впервые разрушающих монополию на поставки каспийских и среднеазиатских энергоносителей на мировые рынки. После 11 сентября Грузия также стала значима для национальной безопасности США. В международной коалиции в Ираке ее контингент третий по численности. В последние годы Грузия повысила стратегическую важность для нас как государства, крепнущей демократии и динамичной развивающейся экономики. Зампомощника госсекретаря напомнил, что веками одной из внешнеполитических задач для России была стабилизация ее южной границы. По его словам, Россия должна понять, что стабильная, демократическая, процветающая Грузия – это то, что в конечном счете отвечает национальным интересам России. Что же касается истоков недавнего конфликта, Брайза признает ошибочным решение Михаила Саакашвили послать войска в Южную Осетию, но считает, что грузинский президент стал жертвой провокации. Я и мои руководители в Госдепартаменте неоднократно настаивали на том, чтобы правительство Грузии не атаковало Схинвали. Но за этим стоит более глубокая история. Конфликт определенно начался не 7 августа. Задолго до этого осетинские миротворцы, находясь позади российских, обстреливали грузинские деревни и грузинских миротворцев. Другой участник слушаний, спикер грузинского парламента Давид Бакрадзе, считает, что на карту поставлена не просто судьба маленькой страны. Действия России в Грузии прямо противоречат принципу нерушимости границ, который является краеугольным камнем европейской безопасности. Впервые после окончания холодной войны Россия пытается использовать силу в перекройке постсоветской границ. На слушаниях также прозвучала мысль о том, что хотя США ограничены в средствах воздействия на Москву, Россия, вторгшись в Грузию, уже понесла огромные издержки. Пострадала и ее репутация, и ее экономика. Иностранные инвесторы изъяли свыше 20 миллиардов долларов капиталовложений. Произошло резкое падение акций на российском рынке. По словам Мэтью Брайзе, Соединенные Штаты не намерены устрашать Россию или сжигать мосты в отношениях с нею. Но Москва все же должна осознать, какую цену ей придется заплатить за свои действия.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте в интервью Интерфаксу заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Кокойте пояснил, что его неправильно поняли, когда он выступал в Сочи на встрече с участниками Международного клуба политологов и аналитиков «Валдай». Коллегия Верховного суда России признала законным отказ удовлетворить иск партии «Союз правых сил» об отмене итогов выборов в Госдуму в прошлом году. Российское военное командование утверждает, что на борту двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые сегодня совершили перелет в Венесуэлу, ядерного оружия нет. Об этом заявил, в частности, помощник главкома ВВС России Владимир Дрик. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает визит в Польшу. Главная тема его переговоров с руководством Польши – размещение здесь элементов ПРО США. МИД России выразил серьезную обеспокоенность продолжающимся ухудшением отношений между Москвой и Киевом. В последнее время украинские власти проводят политику, которую нельзя оценить иначе как недружественную, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко дает сегодня показания в Генпрокуратуре страны по делу об отравлении президента Виктора Ющенко. Тимошенко вызвана на допрос в качестве свидетеля. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около 3000 человек. В мемориальных церемониях в Вашингтоне и Нью-Йорке участвуют президент Джордж Буш и кандидаты на пост президента от республиканцев и демократов Джон Маккейн и Барак Обама. В Ливане убит депутат из просирийской оппозиционной фракции парламента шейх Салех Ариди из Ливанской демократической партии. Руководители американских вооруженных сил признали, что силы коалиции в Афганистане сталкиваются с ожесточенным сопротивлением боевиков. Канада планирует в 2011 году завершить свое участие в военных операциях в Афганистане. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь главной теме дня – годовщине терактов 11 сентября. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин задал прохожим на улицах города такой вопрос. Считаете ли вы Россию и США союзниками в борьбе с терроризмом?
Это одни из самых великих держав, которые постоянно между собой борются. Даже если США борются против терроризма и Россия борется против терроризма, то понятие о терроризме у американцев и у русских, по-моему, разное. И вообще, по-моему, никогда США и Россия не придет к компромиссу какому-то и не станет союзниками. При условии, если совсем уже невозможно будет сохранить какой-либо мир, и уже только вынужденно придется объединяться.
Но вообще понятие союзники предусматривает корыстный интерес обеих сторон. Без корыстных интересов не бывает международной политики. Когда эти интересы совпадают, то, в принципе, теоретически это возможно. Ситуация такая складывается, что слишком много противоречий и конфликтов интересов. Так что я думаю, что вряд ли это может быть на какой-то постоянной основе. Терроризм, он имеет адресную направленность. Да, бывает совпадение, но у нас есть свой терроризм, у них свой. Сейчас такая ситуация, что вряд ли это вообще возможно, какое-то понятие союзничества между этими двумя странами.
Каждая страна в борьбе с терроризмом будут союзниками, независимо от того, кого какое мнение и какая политика. Терроризм, он и есть терроризм, хоть где он будет.
Не считаю. Ну, нет у меня доверия к штату. Я своей страны патриот и думаю, что она больше делает для борьбы с терроризмом, чем Соединенные Штаты. Возьмите даже тот же Афганистан, что они там делают до сих пор. Нет, потеряли они вообще все доверие. Они не очень-то янки, народ такой, как мы, простой миролюбивый, сложный народ. Рассадник терроризма где? Ближний Восток и везде там, куда ни сунься. Это Тихоокеанский бассейн, везде Штаты.
Я думаю, что Америка и Россия достойные союзники в борьбе с терроризмом, которые способны справиться с терроризмом. Потому что и в той, и в другой стране живут люди, которые понимают, что терроризм несет опасность жизни детей, стариков, всех людей. А то, что утверждают СМИ, российские, да, впрочем, и американские, доверять этому просто, ну, глупо. То есть надо всегда руководствоваться просто человеческими принципами.
Скорее нет, чем да. Пока им выгодно с нами сотрудничать, они будут сотрудничать. Как только разойдутся пути, все, всему конец. Как мне кажется, что называется США международным терроризмом, это совсем не то. Они просто так обосновывают свои какие-то шаги геополитические и все. На самом деле это не терроризм. Вот с Грузией пример.
Нет. То, что США, они нам противники уже, потому что они сделали нам неприятность в Грузии. А у них цель разъединить Россию, расчленить ее полностью. А у них доллар сейчас падает, у них экономика подрывается.
Они специально подрывают свою экономику, чтобы насолить Россию, что ли?
Или Буш отмывает деньги, я не знаю. Мне кажется, мы не союзники. Да и вообще, кажется, уже война скоро близится.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Считаете ли вы Россию и США союзниками в борьбе с терроризмом? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Сочи завершается дискуссионный клуб «Валдай», или его называют еще «Валдайский форум», на котором выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Были ряд других интересных заявлений и выступлений. Сегодня за этим событием следил мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, пока еще невозможно точно определить, закончилась ли дискуссия или нет, но уже стали известны некоторые цитаты Владимира Путина. И сразу оговорюсь, Валдайский клуб, как говорят в окружении Владимира Путина, это именно клуб не, скажем, западных и российских политологов, которые говорят с президентом, а именно с Владимиром Путиным. Он как бы перешел к Владимиру Путину, когда он и стал премьером. Так вот, Владимир Путин, говоря о взаимодействии с Западом, сделал следующее заявление.
С двух сторон должны быть сделаны усилия. Вы понимаете, когда мы говорим о равноправных отношениях, то это значит уважать друг друга. А если уважать, то значит признавать как равного партнера. А если Соединенные Штаты, так же как Западную Европу, я не хочу никого обидеть, но нету сегодня у Западной Европы своей внешнеполитической линии. Россия в такой системе отношений функционировать не может и не будет. Но мы хотим нормальных партнерских отношений. Вот давайте выстраивайте эти отношения.
Также Путин сказал, что у России отсутствуют какие-либо имперские амбиции в отношении бывших республик СССР, и что Россия в свое время сама была инициатором прекращения жизнедеятельности СССР. Естественно, очень много говорили о том, что случилось между Россией и Грузией, и вот очередная цитата с очередным перлом Владимира Путина.
Конечно, мы вынуждены были отвечать, а как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову? Вы что хотите, чтобы мы вообще привели к полной разбалансировке ситуацию на Северном Кавказе в России?
Ну, слушающие явно не хотели кровавых соплей, слушали дальше, и, судя по всему, Путин все-таки объяснил, почему и как Россия действовала в конфликте с Грузией. Александр?
Спасибо, Данила. Напомню, Данила Гальперович рассказывал нам о том, как сегодня в Сочи проходит встреча участников дискуссионного клуба «Валдай».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Еще одна значительная дата сегодня, 11 сентября 1973 года. 35 лет назад в Чили произошел военный ультраправый переворот, в результате которого был убит президент страны, социалист Сальвадор Альенде, и к власти пришла военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Об этой дате я сегодня побеседовал с моей коллегой, международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Спустя 35 лет после правого переворота в Чили продолжаются споры о том, какой путь для этой страны был наихудшим, что стало или стало бы меньшим из двух зол. С одной стороны, диктатура Аугусто Пиночета, на совести которой как минимум 3000 убитых, хотя, возможно, много больше, несколько тысяч пропавших без вести, что означает то же самое, около 30 тысяч человек, прошедших через пытки и концлагеря, и примерно 200 тысяч бежавших из страны. С другой, гипотетически, окончательный переход Чили на сторону советского блока, соответственно, массовая нищета, вполне сопоставимая по числу возможных жертв красная диктатура, возможная затем гражданская война, ну или, образно говоря, превращение во вторую Кубу. Само чилийское общество расколото до сих пор. Каждый раз 11 сентября в стране, в столице и разных городах проходят как бы две массовые манифестации сторонников Пиночета и левосоциалистического блока. Признанные международные независимые эксперты, Ирина, также во мнении расколоты или едины?
Ну, действительно, если смотреть, Александр, на то время, на конец 60-х, начало 70-х годов, то действительно Альенде тогда пришел к власти как первый социалистический лидер, избранный демократическим путем. И как бы потом развивалась страна, не случись военный переворот 35 лет назад, в 73-м году, сказать довольно сложно, потому что тот момент, момент самого большого напряжения отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом, момент действительно холодной войны и в Латинской Америке, и в Африке. И, естественно, и та, и другая страна пытались бы поддержать своего ставленника или своего сподвижника в этой стране.
Перед глазами еще была война во Вьетнаме, которая, собственно, только-только заканчивалась в эти годы, и противостояние там показало, каким массовым жертвам и страданиям целой страны, целого народа может привести вот тот или иной путь.
Правильно, именно поэтому Пиночетов, в принципе, конечно, поддерживали и Соединенные Штаты, хотя в свое время Никсон попытался сделать так, чтобы руки Соединенных Штатов не было видно, это я цитирую его разговоры с его советником по национальной безопасности Генри Киссинджера. Тем не менее, конечно, Соединенные Штаты поддерживали Пиночета и более откровенно поддерживала Великобритания этот режим, поставляя ему напрямую оружие и оказывая всяческое давление на Объединенные Нации с тем, чтобы не расследовались, например, те же жалобы на массовые нарушения прав человека в Чили после переворота.
Ну вот доказанное преступление Пиночета, умершего в декабре 2006 года, то, что он вместе с несколькими военными соратниками санкционировал в 1975 году и непосредственно потом руководил операцией «Коломбо», физическим устранением наиболее заметных деятелей, социалистов и коммунистов, вообще всех своих противников. Пиночет умер, но расследование продолжается?
И расследование продолжается, и продолжается выяснение судеб людей, которые пропали без вести годы правления Пиночета. Вообще, правозащитные организации утверждают, что основные репрессии проводились в первый год после переворота, но, тем не менее, они не прекращались и после, и теракты против диссидентов, теракты против людей, бежавших из страны, происходили и за пределами Чили. Но, конечно, то, что происходило сразу после переворота, когда, например, центральный стадион Сантьяго был превращен просто в тюрьму, где массово проводились пытки. Это доказано, это известно. Так же, как известна и так называемая история каравана смерти. Это тоже случилось в первый год после переворота, когда специальные отряды вооруженные просто фактически уничтожали всех людей, которых причисляли к людям левых взглядов. Но левые взгляды не обязательно служили как бы красной тряпкой для Пиночета. Это могли быть и католические священники, это могли быть и были в большом количестве профсоюзные деятели. Это были любые лица, которые не признавали его диктатуру, которые считали его фашистом и не соглашались с его правлением.
Ну и просто богатые люди, с которыми сводили счеты их недруги, поскольку Пиночет, как очень многие говорили и продолжают говорить в Латинской Америке, развязал руки плебсу в погонах, который просто по надуманным обвинениям именно пытался уничтожить какого-то своего противника или человека, которому он завидовал, просто захватить какое-то его имущество. То есть фактически это были массовые уголовные преступления под видом даже каких-то политических преследований. Ирина, ну вот время от времени в мире продолжают говорить о том, что Пиночет, несмотря на все эти его преступления, был великим политиком, хотя бы потому, что он одним из первых начал применять самые прогрессивные на то время макроэкономические методы управления. То есть говорят о пресловутой Чикагской школе, о колоссальных успехах Чили, ставшей при нем в кавычках самой европейской страной Латинской Америки. Это действительно так, или все-таки чилийское экономическое чудо – это скорее такой пропагандистский миф?
На самом деле, чилийское экономическое чудо в полной мере проявилось уже после правления Пиночета. По одной простой причине, потому что в те экономические реформы, которые проводил Пиночет, была влита, привнесена социальная составляющая. Потому что, на самом деле, экономические реформы Пиночета свелись в результате к тому, что, ну, скажем, там, 500 семей в Чили получили огромные состояния, а статистика нищеты в этой стране показывает, что если до переворота в стране было 20% населения, которые жили за чертой бедности, то в течение десятилетия после переворота эта цифра удвоилась. 40% населения оказались за чертой бедности. И если взять статистику дальше и посмотреть, то уже к 90-му году бедность в стране сократилась опять больше, чем вдвое. В 2005 году Сенат США проводил расследование финансовой деятельности лично самого Пиночета и, кстати, вот об обогащении семей. Выяснилось, что сам Пиночет открыл как минимум 128 счетов в банке РИКС в Америке, и через них прошли 28 миллионов долларов. Это явная операция по отмыванию денег. То есть представляете себе, в каких масштабах грабилась страна, при том, что проводились эти реформы. Поэтому в годовщину переворота 11 сентября в Сантьяго постоянно происходят манифестации, и жители трущоб вступают в настоящие бои с полицией.
Напомню, мы беседовали с моей коллегой Ириной Лагуниной о годовщине военного переворота в Чили в 1973 году. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российское военное командование утверждает, что на борту двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые сегодня совершили перелет в Венесуэлу, ядерного оружия не было. Коллегия Верховного суда России признала законным отказ удовлетворить иск партии «Союз правых сил» об отмене итогов выборов в Госдуму в прошлом году. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Кокойты пояснил, что ранее его неправильно поняли журналисты. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает переговоры в Варшаве с польским руководством о размещении элементов ПРО США в Восточной Европе. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко дает показания в Генпрокуратуре страны по делу об отравлении президента Виктора Ющенко в качестве свидетеля. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Вчера в Государственной Думе России была совершена дерзкая кража. У журналистки грузинской телекомпании «Рустави-2» Тамары Нуцубидзе похитили сумку с документами, деньгами и рабочими материалами прямо во время записи интервью, которое давали группе журналистов глава Международного комитета Госдумы Константин Косачев и другие депутаты. Сегодня пропавшие документы нашлись, но, что называется, неприятный осадок остался. Вот что рассказала Тамара Нуцубидзе моему коллеге Дмитрию Волчку.
Я уже не один год работаю в Думе, и это обычная практика, когда журналисты как бы берут интервью депутата, очень часто бывает, когда сумки рядом ставят. Ну, так что был обыкновенный рабочий момент, и не только я, но даже там присутствующие мои коллеги все очень удивились. Мы долго думали, что сумку кто-то просто принесет на охрану, но потом, когда в течение 2 часов долго искали, и сумка не появилась, мы уже поняли, что тут что-то дело в другом, и мне уже пришлось потом идти в ОВД Тверской делать заявление, потому что главное, что в моей сумке лежали все документы, которые доставляют мою личность, аккредитация медовская, паспорт загран, виза российская, там регистрация московская. То есть без чего я фактически не могу ни работать, ни передвигаться по городу. Но сегодня утром рано мои коллеги грузинские позвонили и сказали, что на одном из этажей на лестницах нашли те мои документы, те, которые я перечислила. Также кошелек, который, конечно, оказался пустой, а сумка с остальными вещами, с моими рабочими кассетами, там поставка микрофона и многие-многие вещи, то есть она не нашлась. Так что я даже не знаю, как этот инцидент назвать, но, конечно, было неприятно и было очень странно, скажем так, что вот это произошло, и я еще раз повторюсь, даже мои коллеги очень удивились, потому что в Думе, в принципе, таких вещей не бывает.
Тамара, я думаю, что помимо краж вообще грузинскому тележурналисту в Москве в последнее время работать не очень просто. Как вы себя чувствуете в России? Как относятся вам чиновники, депутаты, другие ньюсмейкеры и, наконец, ваши коллеги-журналисты?
Единственный вопрос, который возникает у всех, и тем более после того, как все это произошло, и мы приехали, просто оказалось так, что все грузинские журналисты волей-неволей в августе месяце были в отпусках, и мы когда приехали, первая реакция у всех – изумление, удивление, и все говорили, что не ожидали увидеть нас снова тут. И у всех один вопрос – дают ли нам здесь возможность и право работы? Пока возможности права работы у нас есть, то есть действующая аккредитация, которую никто нам не отнимал, не запрещал, и мы вот работаем по мере вот возможности. Отношение, как скажем, такое сдержанное. Мы можем проходить и в Думу, и на остальные мероприятия. Иногда просто бывает, что вопрос трудновато задавать. В остальном мы стараемся работать и доставать информацию, которая очень интересна сейчас для грузинского зрителя.
А что в первую очередь интересует сейчас грузинских зрителей? Какие темы вы освещаете в своих репортажах?
Мы освещаем все темы, которые так или иначе относятся к нашей стране, но даже вот такие все равно политические глобальные вопросы, которые и так интересны зрителям. И, откровенно, тоже бытовые, социальные сюжеты делаем и стараемся все освещать. Просто сейчас, сами понимаете, очень много работ. Что успеваем, то и делаем.
А как вы воспринимаете то, что говорят о Грузии и вообще о ситуации на Кавказе российские федеральные телеканалы?
Конечно, освещение однобоко, но мы все, я и мои коллеги, все равно стараемся не быть на эмоциях, потому что мы журналисты, наша профессия именно заключается в том, чтобы реально и объективно смотреть на вещи. И мы стараемся нашему зрителю давать объективную информацию. И, конечно, мы должны в курсе быть, как здесь освещают. Конечно, в каких-то случаях не очень приятно, но я еще повторю, что мы стараемся как-то эмоции на второй план, чтобы были, и просто профессионально отнестись ко всему.
Сейчас международная организация «Репортеры без границ» призывает грузинские власти возобновить трансляцию российских телеканалов на территории Грузии. Вы считаете, это было бы правильное решение?
Я по интернету сейчас читала, что, по-моему, уже с сегодняшнего дня есть доступ и к Рунету, и к телевидению. По последней информации я знаю, что уже возобновляется.
Вот что рассказала журналистка грузинской телекомпании «Рустави-2» Тамара Нцубидзе моему коллеге Дмитрию Волчику.
Что такое ксенофобия и как она проявляется сегодня в российском массовом сознании? Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 14 сентября в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
А мы продолжаем программу «Время свободы». И этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Могут ли математические модели стать лучшим индикатором настроения избирателей, чем опросы общественного мнения? Эллен Абрамовец, профессор Эмарийского университета в Атланте, заверяет, что его предвыборные прогнозы попали в яблочко последние 20 лет. Сейчас его формулы указывают на подавляющую победу Барака Обамы на президентских выборах, в то время как опросы общественного мнения свидетельствуют либо о равных шансах кандидатов, либо о перевесе Джона Маккейна. По расчетам профессора, комбинация трех факторов – непопулярность президента Буша, экономические проблемы и усталость избирателей от долгого пребывания представителя одной партии в Белом доме – неизбежно приведут к поражению республиканца Маккейна. Расовый фактор, по словам социолога, может лишь незначительно отразиться на результатах голосования. Он предрекает, что больше 54% избирателей проголосуют за Обаму. К массовой эвакуации престарелых приступили в среду власти Техаса. Жители штата начинают покидать прибрежные районы, лежащие на пути урагана Айк, только что прошедшего над Кубой и неспешно набирающего силы над Мексиканским заливом на пути к побережью Техаса. Ожидается, что к субботе больше миллиона техасцев отступят вглубь штата перед наступающим ураганом, который может превратиться в ураган четвертой категории с 6-метровыми волнами и силой ветра, достигающей 200 км в час. На отрезке побережья, где должен ударить ураган, рядом с Хьюстоном, находятся крупнейшие американские нефтеперерабатывающие заводы. Серьезные разрушения нефтяной инфраструктуры могут привести к значительному повышению цен на горючее. Ограничение срока работы политиков на выборных должностях в конце концов оказалось не столь уж разумной идеей, считают многие американцы. В то время как все соглашаются, что такая мера предотвращает опасность коррупции и кумовства, два срока, тем не менее, может быть недостаточно для осуществления крупных добрых дел. В некоторых американских городах началась кампания за отмену лимитов на сроки службы на выборных должностях, рассказывает Ян Рунов.
В 90-х годах идея ограничения сроков пребывания политиков на выборных постах стала крайне популярной среди американцев. Это касалось в основном мэров и городских законодателей. Сейчас, 10 лет спустя, законодатели более двух десятков городов от Нью-Йорка до Такомы, штат Вашингтон, пытаются отменить совсем или смягчить введенный тогда запрет баллотироваться на третий срок подряд. В Нью-Йорке сами власти города планируют планируют отменить лимит голосованием в законодательном собрании. Если большинство депутатов будет «за», то следующее слово за мэром Блумбергом, который не говорит, что не подпишет такой закон. Нью-Йоркские избиратели дважды голосовали против отмены ограничения срока полномочий на выбранной должности на референдумах 93-го и 96-го годов. И если законодатели вместе с мэром отменят лимит вопреки воле избирателей, это будет антидемократично. Так считает научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, редактор издания City Journal Брайан Андерсон. Я не думаю, что нью-йоркские законодатели пойдут по этому пути. Жители города проголосовали за то, чтобы депутаты работали в городском совете не более 2-4-летних сроков. Блумберг флиртует с этой идеей, но даже ему трудно на это решиться. Ограничение срока было принято потому, что мэры и особенно депутаты городского совета могли десятилетиями сидеть на шее у налогоплательщиков. С одной стороны, верно, у них был накоплен большой профессиональный опыт, и у них было время для осуществления определенных реформ. Но с другой стороны, они начинали думать, что им все дозволено, и погрязали в коррупции. В одних штатах администрация больше соблюдает этические нормы, в других меньше. В таком крупном штате, как Нью-Йорк, большая бюрократическая машина. За время работы на выборной должности депутаты создают для себя большую клиентуру, обзаводятся большими связями, которые потом умело используют. И если бы вслед за городским советом ограничение срока было введено для законодателей штата, обстановка стала бы здоровее. Если закон о лимите останется в силе, то, например, из 50 депутатов городского совета Нью-Йорка более половины должно будет в будущем году начать подыскивать себе другую работу. Как показывают опросы общественного мнения, большинство американцев считают, что нельзя позволять занимать выборные должности более 2 сроков подряд. Это относится к законодателям на уровне города. Но даже речи нет о том, чтобы отменить ограничение в 2 срока для президента Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Брунов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В числе главных тем следующего часа программы услышите рассказ правозащитников о последнем посещении им Южной Ингушетии. Речь идет о таких организациях, как Human Rights Watch и правозащитном центре «Мемориал». Мы вновь вернемся к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Варшаву и его переговорам с польским руководством о размещении в Польше и в Чехии элементов американской системы противоракетной обороны. И вас ждут несколько интересных материалов на неполитические темы, например, о выставке старообрядческих уникальных икон в Москве или о специальных курсах литовского языка в Вильнюсе для литовцев, для иммигрантов, возвращающихся сейчас в страну. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир «Радио